Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 7 минут, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте, с нами сегодня главный редактор газеты «Слово», американист Виктор Линник. Виктор Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня с Виктором Алексеевичем мы будем вспоминать о том, как Соединенные Штаты Америки преодолевали расовую сегрегацию, фактически это наследие рабства. То есть можно заглянуть и раньше, в век 19, тем более, что повод есть. Впервые более чем за столетний период на 20-долларовой купюре появится портрет женщины Гарриет Табмен. Это заявление министра финансов Соединенных Штатов Америки Джейкоба Лью. Гарриет Табмен известна прежде всего как барышня, которая в 19 веке сражалась против рабовладения. Она что-то рабов там спасала, куда-то их вывозила с юга на север, в Канаду, прокладывала чуть не железные дороги, это какие-то партизанские отряды организовывала. Но давайте так, Виктор Алексеевич, договоримся. Мы будем рассуждать не из категорий, а у них негров вешали и там вешают, да. Да, а попытаемся через призму их преодоления посмотреть и на себя в том числе, потому что есть ощущение, что мы свои какие-то штуки подобные, такие как крепостное право, до сих пор еще преодолеваем. Договорились?
Ну, давайте так считать, хорошо.
Давайте по этапам пройдемся. Да. Вот 1865 год, это окончание гражданской войны в Соединенных Штатах Америки и... фактически отмена рабства в Соединенных Штатах? Или формально?
Формально, конечно. Дело в том, что я бы все-таки посмотрел на проблему чуть раньше.
Давайте.
Она почему такая сложная, и почему отголоски ее слышны по сей день, вот пока, когда мы с вами говорим, вот, потому что она слишком древняя. Если не древняя, то очень застарелая проблема. Потому что рабовладение в североамериканских Соединенных Штатах началось еще в ту пору, первую пору истории американской, когда Америка была английской и британской колонией. Вот. То есть это из 171-х лет существования США, это именно как английская колония Великобритании. То есть с 1607 года первые поселенцы хлынули в Плимут, и по 1776, когда началась война за независимость североамериканских колоний. Вот. И за это время были перевезены как раз основной костяк рабов в Соединенные Штаты. По разным подсчетам, это поскольку оценочные статистики никто прямо не вел, оценочные данные, то считается, что до 9,5 миллионов человек были вывезены из Африки, в североамериканские колонии, и в основном они размещались, тогда 13 было всего штатов в Америке, и размещались они на юге, и породили, собственно говоря, класс плантаторов, рабовладельцев. Вот. Увозили их, так сказать, разными способами. Еще лет 40 назад был жив в Америке мальчик, уже не мальчик, конечно, которого очень пожилой негр, афроамериканец, как теперь нужно говорить, которого увезли 12-летним мальчиком, рабом. И он вспоминал, что белый человек, большой белый человек, сказал ему, угостил его оладушками и сказал: «Поедем с нами, у нас растут деревья вот с такими оладьями, очень много этих оладушков на деревьях». Он, мальчик, зашел и таким образом уехал и стал рабом. Вот. Но на самом деле все это было гораздо более жестоко, кроваво, потому что рабов этих сгоняли просто, так сказать, брали силком, естественно, сгоняли в пароходы, набивали в трюмы так, что они не могли сидеть даже там. Представляете, многомесячное путешествие, они стоя только могли ехать, спали в испражнениях собственных вообще, естественно, с недостатком воды, с колоссальным. Это была вообще трагическая совершенно картина.
Тогда и взгляд на людей был тоже другой. Тогда, в принципе, никто не сомневался, что есть люди первого сорта, есть второго сорта. Те, у кого кожа темнее, наверняка неправильные какие-то.
Ну, поскольку всегда черные, вы знаете, так сказать, даже в христианской мифологии сопряжено с понятием зла, черное, черным присуще зло, то да, конечно, такие взгляды и воззрения на черных были. Но тем более, что их очень долго расовые, так сказать, теории всякие считали за граждан как минимум второго сорта, а то, может быть, и третьего.
Кстати, любопытная деталь. Я не знал, для себя открыл, пока готовился к программе, что вот когда в 1865 году отменяли рабство, тогда должны были все штаты это дело ратифицировать еще, кроме того, что принять поправку в Конституцию, должна быть ратификация на уровне штата. Последний штат, который ратифицировал эту поправку, это был штат Миссисипи в 2013 году. То есть формально даже на территории Соединенных Штатов рабство существовало до 2013 года.
То есть три года назад.
Да,
да. Вот это совершенно так. И потом, значит, конечно, вы говорите, формально провозгласило окончание войны, за гражданской войны, да, которая, кстати, была, между прочим, одной из самых кровопролитных войн 19-го столетия. Там до миллиона погибших с обеих сторон было. То есть это жуткая мясорубка была для сравнительно небольшого тогда населения Соединенных Штатов. Вот. И она только, то, что называется, перелистнула очередную страницу. Очередную страницу, значит, вот в борьбе за десегрегацию там и так далее. Но оставалось по-прежнему, оставалась зависимость, естественно, черных от прав не имели. Они очень долго и равных с белыми. Угу. Вот. Они, было провозглашено раздельная сегрегация, раздельное существование белых и черных. Вот. И еще не так давно, меньше 50 лет назад, губернатор Алабамы Джордж Волос, например, сказал, ведя свою президентскую кампанию, это был последний всплеск такого активного, что называется, антигражданского, что ли, выступления.
Против равноправия.
Против равноправия, совершенно верно. Он сказал: сегрегация сегодня, сегрегация вчера, сегрегация навсегда. Но, правда, получил, так сказать, в ходе той кампании пулю в живот, и, так сказать, после чего был парализован. И как бы такие явные, что называется, всплески сегрегационизма закончились на его кандидатуре. Хотя сегодня, например, даже баллотирующихся кандидатов, сегодняшние президенты, того же Трампа упрекают иной раз.
В расизме, что, да.
Да, в России и в Америке.
Не, в расизме. Его
да, упрекают. В расизме, да-да-да. О том, что он, так сказать, не является сторонником равноправия подлинного.
Хотелось бы опять отмотать чуть-чуть назад и попытаться понять, как они это дело преодолевали, потому что не очень понятно. И отдельный вопрос. Не было ли попыток вернуть рабство вот после 1865 года?
Откровенных попыток вернуть рабство не было. Но поскольку, я повторяю, страна застыла еще практически на столетие застыла вот в состоянии раздельного совершенно существования. Это вот мы сегодня смотрим американские фильмы и умиляемся, как там это самое Брюс Уиллис, например, значит, работает. Если он полицейский, то обязательно напарник у него черный, там и прочее. Это обязательно вот калька абсолютная, так сказать, трафарет такой американской, голливудской изображения американской действительности. Но на самом деле все, по-прежнему эти два общества, белое и черное, в значительной степени существуют раздельно. И вы знаете, какой был недавно скандал. Да. По поводу отсутствия, значит, черных номинантов на «Оскара». То есть все это длится, на самом деле, все это длится. И в этом смысле, я повторяю, каждый шаг давался потом и кровью, и лишениями тех людей, которые боролись, вроде вот Гарриет Табман, боролись за равноправие на двух рас.
Я не очень понимаю только, почему преимущественно афроамериканцы, они попадают под понятие и сегрегации, и рабовладения преимущественно, но не индейцы, например, но не азиаты.
Нет, это не так, Володя. На самом деле очень много было рабов из индейцев, то есть из местного коренного американского населения. Их просто, так сказать, когда оттесняли, и шла война, собственно говоря, с индейцами, и шло уничтожение индейцев, вы знаете, то их оттуда брали людей и отдавали рабами, так сказать, белым владельцам. Но с ними было очень сложно. Почему? Они убегали, собственно, все. Если черным особенно бежать некуда, потому что далеко Африка, то эти убегали в свои племена и потом возвращались к тем, от кого они убегали, И там, так сказать, только скальпы, что называется, добивали. Поэтому рабство индейцев не получило такого распространения, как черное.
То есть какая-то сегрегация, да, была, но вот именно полноценного рабовладения...
Нет, рабовладение было абсолютно, я вам скажу, больше. Рабовладение, его надо, опять-таки, я повторяю, англичане эту традицию изобрели в Соединенных Штатах. Это не американское изобретение, это изобретение англичан, которые владели Соединенными Штатами. Так вот, в ту пору, особенно первые два века существования Соединенных Штатов, и белые были рабами. То есть выписывали европейцев, например, женщин, и они их продавали, собственно говоря, там из европейских стран, Германии, там, Франции, Ирландии, естественно, в первую голову, потому что язык, так сказать, был английский. Вот. И продавали на рынках. Детей также продавали, белых. То есть рабовладение пронизало все поры на самом деле. Не только по расовой границе это шло все.
Это считалось нормой в то время.
Считалось нормой, абсолютно
нормой. Но парадокс в том, что в Европе уже эта эпоха фактически прошла. Уже несколько иные взаимоотношения между людьми и несколько иная модель построения общества. Но там почему-то это прижилось мгновенно. И более того, культивировалось на протяжении столетий.
Верно, но тут, видите, есть определенная разница в развитии, так сказать, политическом, каком угодно, интеллектуальном, цивилизационном развитии между Европой, государствами Европы в целом, и Соединенными Штатами. Американцы всегда отстают. Они и по сегодня отстают. И, скажем, сегодня считается, что такое демократическая партия в США, которая считается вроде бы более либеральной, чем республиканцы. Демократическая партия в США стоит правее, чем консервативная партия Великобритании, например. Понимаете, они вот настолько отличаются.
Они просто другие сейчас уже.
Да,
просто.
Они настолько отличаются. Нет, при всем том, что есть средства массовой информации, есть радио очень давно, телевидение и интернет совсем недавно, но это приняло такой массовый все размах. И тем не менее, разница в развитии остается, и разница во взглядах очень серьезная остается.
Можно ли говорить о том, что сейчас уже вот эта история с сегрегацией, с наследием рабовладения как-то преодолена в Соединенных Штатах? Но вот в процентном соотношении, 20 на это, возможно, 20% проблем еще осталось, или 5% проблем.
Ну, вот я бы так, мне сложно подсчитать процентаж в данном случае.
Понимаю.
Но скажу вам такую простую вещь. Вы взгляните, пожалуйста, на те скандалы, которые периодически, с вообще интервалом в раз в два месяца, да, всплывают, это убивают черных на улице полицейские, стреляют, так сказать, не опрашивая. И потом оказывается, что человек вообще не виноват. Он только подозревался, его уже положили, так сказать, замертво. Это случается с молодыми чернокожими, это случается, значит, с пожилыми и так далее. То есть, понимаете, разный подход сохраняется даже до сих пор вот в умах, что называется, закона тех агентств, которые следят за соблюдением прав, так сказать, человека и за порядком, законопорядком в стране, они все время... Почему сегодня черных процентом отношений, это можно и подсчитать, и подсчитано, гораздо больше, чем белых? Потому что подходы разные совершенно к белым и к черным, и к оценке их преступлений, и к тому, так сказать, что... Ну, правосудие работает тоже по-расистски.
Хорошо, просто здесь есть и объективные причины, по которым говорят о том, почему так происходит по сей день. И рассказывают прежде всего об уровне образования, о тех районах, в которых вынуждены по-прежнему ютиться там чернокожее население, и сложности воспитания, и так далее, так далее, так далее, так далее. Из-за этого, то есть то самое историческое наследие, QWERTY-эффект, как еще любят говорить, оно сказывается по сей день, но это не означает, что в обществе эта проблема по-прежнему актуальна.
Нет, для общества, я думаю, тоже актуальна. Понимаете, ну вот посмотрите вот на вот нынешнюю президентскую кампанию в Соединенных Штатах. Почему вот черное население Соединенных Штатов, афроамериканское население, демократическое, во-первых, оно в основном принадлежит и относит себя к демократической партии. Это, так сказать, первая данность, которая сразу нам говорит, что общество неоднородно, что в нем есть разделение. И оно когда-то юг, где чернокожие американцы составляли большинство и составляют по-прежнему, был демократическим. Потом он стал республиканцем, но черные избиратели перешли оставались в демократической партии, и вот сегодня они голосуют за Клинтон. Не потому, что им сильно, так сказать, не нравится Сандерс, они его не понимают там и так далее, но это традиция, они считают, что Билл Клинтон очень много сделал для них, вот, в смысле социальных программ вспомоществования и так далее, что демократы традиционно сделали очень много, начиная с программы Великого общества Линдона Джонсона еще в 60-е годы. То есть сегодня в Америке что происходит? Недовольство, которое реально существует у черных американцев, афроамериканцев, оно все время закидывается деньгами, его забрасывают колоссальными социальными программами, при которых, значит, они иногда жалуются, собственно, белые американцы, что вот черная мама с 5, так сказать, детьми имеет такие программы помощи, которые позволяют ей не работать всю жизнь. Она только сидит, значит, при детях и на деньги пособия на детей. Вот. То есть вот такие вот сегодня, что называется, вот недовольство афроамериканцев, оно просто заваливается, засыпается деньгами.
Я вот все равно искренне не понимаю, возможно, это похоже на какие-то фантомные боли, не знаю, это опять вопрос, потому что, ну как, Моисей водил евреев по пустыне 40 лет для того, чтобы сменились поколения и ушли те люди, которые были рабами. А здесь после «I have a dream» Мартина Лютера Кинга, да, сколько уже прошло, сколько поколений сменилось? А все равно,
ну,
вот
всего
это...
всего два.
Ощущение того, что как бы люди не равны, или это сознательно культивируется кем-то, или это действительно живет и засело настолько глубоко, что непреодолимо по сей день.
Вы знаете, вот, Володя, это и живет глубоко, и засело глубоко. Дело в том, что вы говорите образование. Когда афроамериканцы изучают сегодня, скажем, историю своего народа, не американцев, а именно своего народа, они вот видят и читают то, о чем я пытался частично хотя бы рассказать. Как появились, значит, черные в Америке и так далее, что с ними было, каким унижением, каким оскорблением, какому гнету элементарно просто они подвергались.
Тут же вопрос из зала. Они свою историю читают, а белые в это время свою историю читают?
Белые читают свою историю, но белые-то в этом случае являются поработителями. А черные, извините, порабощенными.
Нет,
вот вам и вся разница.
Вы
взглядов.
Виктор Линник, я Владимир Карпов. Мы граждане Российской Федерации. Мы здесь мало чем отличаемся друг от друга. А там какой-нибудь Джон Черный и Джон Белый, они тоже граждане одной страны, Соединенных Штатов Америки, но при этом они как-то по-разному воспринимают друг друга, то есть они разные граждане.
Они, у них идентичность разная, конечно. Они граждане одинаковые, от той же страны. Но идентичность, то есть то, с чем они себя ассоциируют, конечно, у них разная. У меня, если я черный, у меня одна история, моих предков и так далее. Моего сегодняшнего дня она другая тоже история. Если это белый человек, то, естественно, у него иная история.
Это сознательно культивируется?
Это, я не знаю, вот это мне сложно сказать, сознательно ли, но я вижу, что это данность. Она остается. Вот это никуда не денется. И, кстати говоря, повторяю, что при улучшении образования в стране оно только усиливается, потому что люди ассоциируют себя со своей идентичностью гораздо теснее, чем прежде. Два поколения назад черные, например, афроамериканцы не знали, что у них было, что называется, за спиной. А сегодня знают. Такие, как Обама, конечно, знают.
Они переживают по этому поводу. Они пытаются это каким-то образом компенсировать. Просто как они эту проблему хотят решить? Я вот чего понять не могу. Вот эти вот все боли и требования возникают, знаете, ощущение того, что они осмысливают себя как неполноценных граждан и начинают бороться.
Они, во-первых, они осмысливают и с очень большим недовольством себя как неполноценных граждан. Во всяком случае, в истории так было. Сегодня они хотят стать полноценными. И вы знаете, что это борьба афроамериканцев за свою, за равенство, скажем, для себя. Оно принимало очень серьезные и жестокие формы. Но американское общество, оно такое, что оно с эти проблемы решает иной раз очень-очень просто. А именно, есть такое у них, это самое, кольт, такое изобретение. Угу. Вот при помощи кольта, так сказать, очень многие проблемы в Америке решаются.
Уравнивали шансы их решения, да.
Великий уравнитель, он не зря назван. Так вот, когда, например, в 60-е годы в Чикаго, откуда баллотировался в сенаторы Обама, например, тот же самый, в Чикаго, значит, возникла организация «Черные пантеры», которая была вооружена, и которая, так сказать, начала оказывать, что загрызаться уже вооруженным способом против, например, американской полиции и так далее. Что с ними сделали? Их расстреляли спящими и забросали сверху, значит, этими самыми взрывчатыми веществами. Короче, просто выбили всех на круг.
Уничтожили.
Да, ну, уничтожили.
Как террористическую организацию.
Заживо.
Да.
Но она никакая к коммунизму не имела никакого отношения.
Террористическая.
А, террористическая, да. Совершенно верно. То есть, понимаете, потом вот разные есть подходы разделаться со своим прошлым. Вот, например, вы хорошо знаете, что был у нас 20-й съезд партии.
Да.
И знаменитая речь Хрущева. Да. Ну вот. Так вот, то, что сделал Хрущев, рассказав о преступлениях Сталина, кстати, есть некоторые западные исследователи, которые говорят, что там нет ни одного факта, приведенного, который является правдой. Это, например, немецкие исследователи об этом говорили. Еще.
Но это отдельная история.
Да, отдельная история. Но вот то, что сделал Хрущев, рассказав залу, совершенно притихшему, потерявшему, что называется, дар речи, вот, о том, что было 30 с лишним лет в нашей стране. Вот представьте себе, чтобы Обама взял и рассказал, например, то, что делали в Америке с теми же черными рабами. Как вообще они появились в стране, как они были и так далее. Никогда этого американцы себе не позволят. Они этого наследия преодолевать таким образом не будут. Представьте себе, что, например, английская королева взяла бы и выступила в палате общин с тронной речью, с ежегодной там, где бы рассказала о том, что делали, например, англичане в Индии. Вот, когда там, так сказать, в отдельных...
Восстание Сипаев.
Да, совершенно верно. Вот, когда там отравляли просто чумой там и так далее. Сотни тысяч человек гибли при этом. Никто, ни одна страна себе этого не позволяет. Мы себе это позволили таким образом сделать. С колоссальными издержками. Я считаю, что это было, ну, это в сторону, но, тем не менее, я считаю, что это первый шаг к развалу Советского Союза в конечном итоге был.
То есть они себе этого не позволяют, хотя они... Если посмотреть их фильмы, в том числе документальные, возможно, с некоторой осторожностью, но не скрывая фактов, например, могут рассказать о сегрегации, которая существовала во время Второй мировой войны. Они с болью об этом рассказывают, но да, такое было, каются, мол, они. Но преодолеть все равно не получается.
Слишком тяжелое наследие. То есть эти вещи, которые преодолевать, видимо, надо не 10 поколений даже, понимаете, не 5, не 15, а гораздо дольше. Вот в чем дело. Слишком сложно.
К тяжелому наследию вернемся, потому что вопросов все равно возникает очень много, но мне аналогия со Сталиным у нас понравилась. Почему? Потому что мы вот этот свой период также преодолеть и пережить не можем. И вот дискуссия по поводу Сталина у нас продолжается. Кстати, она продолжится у нас после того, как мы с вами закончим беседу. У нас выйдет программа «Сталин», но это будет не раньше, чем через полчаса. С нами Виктор Линник, главный редактор газеты «Слово», американист. Говорим о расовой сегрегации в Соединенных Штатах после отмены рабства. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим. Сегодня в программе «Хроники» наблюдаем за тем, как американское общество пытается преодолеть наследие рабовладения, расовой сегрегации. Напомню, Джейкоб Лью, это министр финансов в Соединенных Штатах Америки, объявил о том, что в США будет выпущена 20-долларовая банкнота. На ней будет изображена Гарриет Табмен, это известная борец за права черных. И сегодня с нами американист Виктор Линник, главный редактор газеты «Слово». Ну и будем потихонечку подключать аудиторию сейчас. Перед этим вопрос. Вот мы говорим, Соединенные Штаты, которые так тяжело переживают наследие рабовладения и всего остального, сегрегации. Но рядом остров свободы, та же Куба. Туда приезжаешь, садишься в кафешечку где-нибудь, я не знаю, Лас Террасас, и это бывшие плантации. Там кандалы до сих пор на стенах висят, как память о том тяжелом наследии. Там были кофейные плантации. Но спокойно абсолютно сосуществуют и те, и другие, и белые, и черные. И ничего похожего не ощущается того, что есть в Соединенных Штатах. Как так?
Я думаю, различие в том, что государство, система в целом социальная сделала такой, я имею в виду на Кубе, произвела такой сильный разрыв с прошлым, вот, что, который позволяет и белым, и черным на Кубе чувствовать себя совершенно одним народом, одной людьми, одной идентичности. Именно потому, что целый ряд решений был таких, и психология общества в результате этих решений поменялась таким образом, что нет никакого смысла говорить об остатках рабовладельческой психологии и так далее, потому что их просто нету.
То есть они ощущали себя под пятой колонизаторов Соединенных Штатов Америки, и те, и другие.
Безусловно.
Хорошо, другой пример. Бразилия.
Бразилия, ну, я не знаю. Бразилия тоже, во-первых, понимаете, давайте вы берете страны с совершенно иным, как говорится, психологическим стереотипом.
Ну, то есть, априори другие.
Мы говорим англосаксонская традиция. Угу. Она знает, что такое рабовладение и так далее. Она, значит, несет это наследие на себе и испытывает колоссальные проблемы в связи с этим, что она его не изжила, это наследие. Вот. Поэтому Бразилии, о Бразилии этого сказать нельзя. И белые, и черные в Бразилии, освобождаясь от колонии, от испанского или португальского владычества, вместе.
Поэтому, в едином строю.
Совершенно верно, в едином строю. Поэтому, опять-таки, я повторяю, идентичность у них общая, и у них нет. Я думаю, что на бытовом уровне что-то есть. Я не был в Бразилии, но так представляю, могу себе представить. Что-то есть, какие-то различия, безусловно, предрассудки и так далее. Но вот национальная идентичность, она исключает проявления такие, которые существуют в тех же Соединенных Штатах.
Напомню, Виктор Линник с нами. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит москва.ру. Будем потихонечку подключать и нашу аудиторию. Вам пригодятся наушники. 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Владимир. Такой вопрос. Вот, насколько мы знаем, в американском обществе политкорректность довольно давно уже существует, потому что, во всяком случае, весь 21 век. А скажите, это вот помогло решению вот этих всех вопросов или только больше замораживает?
Есть, принимается. Хороший вопрос. Спасибо.
Это вопрос очень хороший. Я думаю, что, видите, вся эта политкорректность в конечном итоге – это косметика, не более того. Понимаете, нельзя говорить теперь, значит… Сначала нельзя было говорить негр, потом, значит, начали говорить черные американцы, потом стало нельзя говорить черные американцы, стали говорить афроамериканцы и так далее. И вот это все, сначала не было даже кандидатов, никогда не появлялось черных, так сказать, афроамериканцев на политические самые высокие должности. Потом появился президент Обама, который, хотя он наполовину, как мы знаем, черный, но его упрекает, например, такой кандидат, как Карсон, вот в этом, значит, цикле президентском.
Это он уже был... чернокожий кандидат, да, нынешнего цикла.
Да,
но
да,
не получилось у него, да?
Да, у него не получилось. Но он сказал, что Обама не рос как черный. Это вот очень важное замечание. Вот как раз объясняющее многие из ваших, Володя, вопросов сегодня. Он не рос как черный, он рос как белый. И будучи темнокожим по, как говорится, внешнему виду.
То есть, если бы наш парень рос в Гарлеме, то он был несколько уже другим.
Он же уже был бы несколько другим, совершенно верно. Вот, поэтому это очень важный момент. Вот Карлсон, который вроде бы успевающий, преуспевающий хирург там и так далее, врач зажиточный и прочее, он рос как черный, его воспитывали так. А Обама уже попал в белую среду. У него бабушка, значит, и дедушка по матери его растили. И он потом индонезийский, значит, отчим у него был, Соя Тора по фамилии. Поэтому он, так сказать, рос уже с другой идентичностью.
И все равно про политкорректность очень хороший вопрос, потому что если просто побывать в Соединенных Штатах, пообщаться с ними, ты обращаешь внимание на практически полный запрет на агрессию. Ну, то есть они стараются быть дружелюбными, потому что им это важно для самосохранения, если хотите, в Соединенных Штатах. Если ты грубишь, если ты как-то хмуришь брови, ты уже какой-то подозрительный и странный. Поэтому очень важно сохранять именно вот эту дружелюбную атмосферу. Здесь не вырастает почему-то.
Аура такая существует, это верно, вот, что называется, в обществе. Но если мы вспомним, кого все-таки отстреливают на улицах за неповиновение полицейским, и тогда вы увидите, что как-то аура отсутствие агрессии рассыпается.
Ну, со стороны негров, афроамериканцев, это же тоже присутствует. Ну, то есть,
присутствует,
какая-то вот
безусловно.
Боль, которая позволяет им быть агрессивными в общении, в том числе и с правоохранительными органами, с местной полицией. А полиция в результате проявления агрессии с их стороны начинает вести себя абсолютно так же. Ну, то есть, это взаимно.
Более того, еще есть и такое явление, и надо о нем, то его надо себе представлять очень хорошо, как черный расизм.
Да.
Он тоже существует. Безусловно. Поэтому я и повторяю, что проблема сложнейшая, и ее, вот она не уходит. Еще 50 лет назад нельзя было черным зайти в переднюю часть автобуса. Должны были ехать за решеткой, за решеченной частью сзади. Вот. Такие люди, как Роза Паркс, там это знаменитая, значит, в Америке.
Пострадавшая ровно за
да,
это.
Да, да, да. Она, значит, люди... большие тюремные сроки получали за то, чтобы вот это сделать. Потом появилась, значит, борьба за десегрегацию школ. Ведь это и первый шаг, вот, значит, Эйзенхауэру пришлось Национальную гвардию вводить, чтобы, значит, разрешили губернаторы в этих южных штатах, значит, вот, отменили этот расизм такой, что называется, явный и ярко выраженный. Потом Кеннеди пришлось посылать тоже национальных гвардейцев, когда десегрегировать школы. И это даже позже, после Кеннеди было то же самое. То есть вот война настоящая получается, гражданская, в обществе за то, чтобы расизм отодвигать, так сказать, сдвигать его, задвигать, что называется, на периферию американского общества.
Вот Павел ровно про это пишет. Сейчас в Соединенных Штатах идет обратный процесс. У негров больше прав, чем у белых. Вы читали «Белое самосознание» Джерарда Тейлора. Какое мнение у вас об этом труде, интересуется Павел?
Я не читал, поэтому мнения у меня по этому поводу никакого нет.
Ну и еще одно его суждение. Черный расизм не осуждаем в Соединенных Штатах. Так это или нет?
Вот это вот, пожалуй, так. Это, к сожалению, так. Это относится к вот этому, этой толерантности и политкорректности.
К тяжелому наследию. То
да.
есть, если ты осуждаешь черный расизм, ты уже да. ведешь себя как расизм.
Тебе,
как расист, простите.
Да, тебе уже никогда, тебе никогда, что называется, уважаемым человеком в политическом обществе нельзя стать. Абсолютно точно. У тебя будущего, например, политического на политической арене не будет. Такими воззрениями.
Опять вот вопрос, который переносит нас в период Второй мировой войны, у меня в голове просто никак не укладывается. Как у них уживалось? С одной стороны, мы воюем против нацистов, которые поделили людей на первый и второй сорт, там евреев сжигали в печах, а с другой стороны, не замечаем ровно такой же, такого же деления у себя в стране. Это вот как уживалось?
Ну, во-первых, война вообще, и Первая, кстати говоря, мировая война, и Вторая мировая война, это в этом смысле были социальными явлениями, которые с расизмом очень, что называется, помогали бороться. Они колоссальный прогресс означали вот, десегрегации, например, американского общества. Вот, как, на бытовом уровне и в государственных подходах тоже. Поэтому вот война, мы знаем, большущее зло, огромное зло. И такая особенно, такая страшная война, как Вторая мировая война. Но в части вот ликвидации, вот я повторяю, остатков американского рабовладельчества, которые присутствовали зримо и явно, она, они, конечно, война сыграла большую роль. Когда ты сидишь в одном окопе, вот, черный и белый.
Уже можно было.
Да, уже можно было, так сказать, забывать о своей идентичности. Сейчас нужно выжить.
Ну и как подвиг тогда воспринималось появление... негров-летчиков, это красноносые,
да,
вот
да,
эти вот
да.
эскадрильи, или как они там назывались. И тогда же стали вместе работать на предприятиях на оборонку и черные, и белые.
Совершенно
с
верно.
Проблемами, кстати.
С проблемами, с большими, да.
Но уже работали.
Уже работали. Нет, война в этом смысле опять-таки уравнителем великим послужила. Чего, об этом нечего даже спорить.
7373948, еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, мне не очень понятна такая рефлексия афроамериканцев по поводу их истории, потому что можно было бы также сесть на корабли и могли бы дать подъемные, как завозят в Европу сейчас беженцев, и отправить на родину, если они так глубоко переживают. Во всяком случае, это предложение сделать, а потом чего, собственно, не хватает. У них уже есть и в России юристы, и спортсмены самые великие, и теперь уже президент. И вот я сравниваю с Россией. В России 17 века не было русского князя, русского царя, это она потеряла, а рабовладение было. И вот скажите, пожалуйста, вот как наш народ, вот он постепенно уменьшается, уже, можно сказать, на ноль сводится. И вот как рефлексирует наш народ? Хотя историки говорят, что мы не понимаем, какая у нас родословная, откуда взялись русские, что это за, даже слово не могут это понять, что означает слово «Москва», тоже историки загадочно.
Хорошо, принимайте, давайте остановимся, потому что очень много получается иначе тут.
Да, тут
все смешалось с двумя Облонскими.
На все сразу не ответишь, это правда. Ну, я вам так скажу, насчет того, чтобы уезжать обратно, были такие, значит, прецеденты в американской истории, когда рабство было узаконено. Это ведь не то, что был обычай, что называется, жизненный или обычай традиционный. Нет, это было вписано в конституциях всех штатов. Каждый штат ратифицировал рабство самостоятельно. Вот. И были предусмотрены, в частности, такие наказания для белых рабовладельцев, которые вдруг из приступа гуманизма
освобождали. Да.
Освобождали. Значит, отпускали на волю своего раба. Так в этом случае конституция штата, вот конкретного, обязывала, значит, ему оплатить проезд в Африку назад своему отпущеннику. Вот такая вот была, значит, история. Что касается вашего вопроса, значит, о том, как у нас. Вы знаете, у нас, я не согласен, сейчас как раз проходит другой, появляется все большее хождение, получает иной взгляд на, например, на титульный народ в России, о том, что вообще около 15 тысяч лет назад, так сказать, было племя, которое вообще, так сказать, считается родоначальником всех языков. Значит, как говорится...
Теорий сейчас великое, да, множество существует.
Много. Вот. Да. И эти и славяне, праславяне продвинулись с севера самого до юга, до ариев, до Индии, о которой сегодня в новостях говорится, и дальше растекались. Вы знаете, один приехал специалист по санскриту из Индии. В 50-е годы он появился здесь впервые. Когда он послушал наш язык, он сказал, это русские говорят на искаженном варианте санскрита.
Хорошо, принимается. Это будет на его совести, просто сейчас мы несколько иную историю обсуждаем. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
И все-таки скажите, там, где доминирует чернокожее население, белые стараются мигрировать оттуда, в частности, вот город Детройт?
Ну, прекрасную иллюстрацию, пример даете нам, потому что Детройт... Как вы знаете, был пару лет или тройку лет назад, больше, пять, объявлен банкротом. Именно потому, что оттуда начали уходить производства. Детройт, вообще говоря, легендарная столица американского автомобилестроения, вдруг оказывается банкротом. Совершенно в голове не может уложиться. Это родоначальник, можно сказать, американской индустриализации. И, пожалуйста, в городе вдруг нет денег на то, чтобы обеспечить основные потребности и нужды своего населения. Именно потому, что он в подавляющем большинстве черный. Вот. Поэтому, да, приходили производства, уходили предприятия, но это связано, конечно, с глобализацией, так называемой, когда уходит, значит, перемещается производство в регионы, в Китай и в другие, во Вьетнам, другие, в Малайзию и так далее, где значительно дешевле можно произвести то, что производилось в том же Детройте. Вот. Эта тенденция есть. Она очень обеспокоила, конечно, американские власти. Они что-то пытаются делать. То есть, но Детройту дали на ликвидацию собственного банкротства дали гораздо меньше денег, чем компания, например, корпорация Goldman Sachs, инвест-корпорации, которая получила колоссальные деньги, чтобы остаться на плаву.
Черное население, оно вот как раз наводняет те районы, которые беднеют мгновенно из-за тех перетрубаций, которые случаются в американской экономике. И очень часто, вот это мое суждение, исключительно путают причинно-следственные связи. То есть предприятия рушатся, потому что черные приезжают. Или наоборот, рушатся предприятия, потом приезжают черные. Как-то так у нас. Восстание Спартака, ничего похожего не было, интересуется Марина Б. Опять перенося нас в 19 век.
Ну, восстание Спартака было несколько раньше, конечно.
Не, ну, аналогия, понятно.
Да. Но я вам скажу такую вещь, что еще 60 лет назад программа, например, Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки включала в себя одним из лозунгов, одним из концепций создание, значит, независимых, ну, отдельных черных штатов на юге Соединенных Штатов, где, значит, вот негры были бы, черные африканцы были бы в большинстве, но имели, получали бы власть и так сказать, таким образом ликвидировали расизм, существовавший в американском обществе. Это было частью официальной программы
Компартии?
КПА, да, КПСША, да.
А, то есть они своего Нельсона Манделу воспитывали?
Что-то? Вот, они воспитывали, да, совершенно верно. Но это было все, так сказать, имело такое бурное довольно развитие. И, естественно, такие программы радикальных таких движений, как «Черные пантеры», тоже вело речь об отделении даже, так сказать, и так далее. Но, вы знаете, Америка обладает колоссальным таким, колоссальной особенностью. Эта особенность состоит в том, что власть, система как таковая, переваривает любые протестные движения, любые его радикальные взрывы, всплески и так далее. Она вот, ну хорошо, возьмите нынешнего, значит, например, госсекретаря Соединенных Штатов Керри, да, который был в 60-е годы участником антивоенного движения. И был в числе тех, которые приходили, значит, к Белому дому и бросали свои награды, значит, за ограду Белого дома, значит, с протестом против того, что делают американцы
во Вьетнаме.
Во Вьетнаме, совершенно верно. Вы понимаете, то есть, ну, уже более радикальные, так сказать, вещи сложно придумать. Тем не менее, сегодня он служит верой и правдой истеблишменту американскому. И таких случаев в Америке очень много превращений.
Инкорпорирован.
Вот.
Все.
Американский лозунг знаменитый.
Не можешь бороться, возглавь.
Совершенно верно.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел бы просто, чтобы дополнили вот это на вопрос женщины, сказать о Либерии. И еще мне бы очень интересно ваш гость, его мнение, возможно ли у нас появление таких же явлений вот, в связи с миграцией, и не только азиатской, а именно африканской. Понимаете?
Хорошо.
Явлений каких, простите, уточните?
Сегрегации, расслоение. Ну, про рабовладение не будем, наверное, сейчас вспоминать.
Наверное, да. Сейчас поздновато уже, да.
Да.
Вот. У нас есть проблемы. Вы знаете, проблемы национальные, конечно же, есть. Вот. И, скажем, оскудение, так сказать, русского населения, просто уменьшение его числа, например, на юге России, так сказать, в ряде республик, значит, и местностей там. Эта проблема есть, безусловно. У нас в этом смысле, как говорится, вымывается русское население. Но вы знали, что были две чеченские войны, после чего этот вопрос особенно стал для нас острым. Вы понимаете, русские... Можно по-разному, как говорится, к ним относиться, я имею в виду разным национальным меньшинствам в стране, но они несли цивилизаторскую миссию, так сказать, на Кавказе, в Средней Азии, этого исключать просто нельзя.
Ну, равно,
и отрицать
этого
нельзя.
Ровно так же американцы мыслили и себя.
И себя мыслили, да. Вот. Но, значит, но, повторяю, национальный вопрос, почему такой сложный, вы спрашиваете, преодолели, не преодолели, расизм, рабовладение закончилось, не закончилось. Сложная, это одни из сложнейших проблем вообще человеческой цивилизации, как таковой, ликвидировать или как-то, значит, примирить вот национальные различия.
Купировать их хотя бы.
Хотя бы купировать, да. Это очень сложно для каждой нации, и я скажу, что мы, при том, что у нас опыт очень другой, у России очень другой опыт, в отличие от американского, мы сохранили языки практически всех народов, которые стали частью России. Вот, за исключением, там, я не знаю, тех, которые, языки, которые владели там сотни людей в племени в каком-нибудь. А так, у нас, вы знаете, что у нас мы создавали Академии наук для людей, которые не имели грамотности еще 80-90 лет назад. Вот. И это все, это цивилизаторская миссия России в этом смысле сильно отличается от того, что мы видим и видели в Соединенных Штатах.
То есть их стремление было интегрировать, при том через сепарацию, такой парадоксальный процесс, то есть в свою культуру интегрировать. А здесь наше отличие то, что у нас не было попыток полной интеграции.
Так наоборот, мы делали все для того, чтобы, так сказать, народ имел право развиваться, национальность, в своих рамках, на своем языке, вот, чего, естественно, в Америке даже и близко никогда не вставало, чтобы афроамериканцы говорили на языках, что называется, своих предков. Это стерто было все начисто, как и наследие индейцев. Начисто. У нас все это сохранялось.
С индейцами отдельный вопрос. Возможно, как-нибудь этому посвятим отдельную программу, потому что там, правда, очень интересно, но не сейчас. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, вот в сравнении с американцами и с Россией, конечно, вообще неадекватно. Вы же помните, что они сделали с индейцами. Они их там просто уничтожали, там одеяло оспой, которые они заражали, чтобы их это... А Россия развивала. И вы посмотрите, все страны, которые поднялись, даже вот эти вот республики...
Но это ровно то, что я сказал.
Наоборот делали.
Но сторонники этой аналогии могут вам припомнить черкесов, например, которых фактически на территории Российской Федерации-то и не осталось. Ровно потому, что они не захотели быть под властью российской короны в свое время.
Да, да, да.
Ну вот
Но
и все.
Нельзя исключать и такого, да, в нашем опыте, я имею в виду.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Слушаю, конечно, вот горько за своих, как обычно, да? И вот история показывает все-таки, что вот Америка-то права.
В чем?
Ну вот в своем отношении к коренной нации и к приезжим, и к завозимым, скажем так, в отличие от нас. А мы-то своих уничтожаем, русских я имею в виду. Всего доброго.
Да. Пока. Это да. Постановка вопроса, конечно.
Да это даже не вопрос, это было утверждение со стороны слушателей.
Это тезис, да. Ну, и что я хочу сказать? В этом с горечью должен сказать, что в вашем тезисе есть, конечно, доля правды, безусловно. Безусловно. Надо бы к своему народу в первую голову относиться получше.
Ну, я напомню, что Гарри Табман появится на 20-долларовой банкноте ради того, чтобы все это сгладить.
Ну вот, но это опять-таки вы понимаете, что нарисовать там можно что угодно на этой купюре. Вот, но это косметика. Но здесь это отдельная тема, повторяю, это не нашей сегодняшней передачи.
Тогда спасибо, Виктор Алексеевич. С нами был главный спасибо редактор вам. Газеты «Слово», американист Виктор Линник, с которым мы вспоминали о расовой сегрегации в Соединенных Штатах Америки после отмены рабства, как они это преодолевали и как преодолевают по-прежнему. Естественно, попытка экстраполяции на нашу почву тоже присутствовала. Спасибо за рассказ, Виктор Алексеевич. Спасибо. Приходите вам еще.